Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Добрый день всем, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, и мы продолжаем наши процессы.
Добрый день,
правда, сегодня не покомментируешь, потому что в записи у нас сегодня, сразу предупреждаю, абсолютно честно. Но вот тут-то у нас было очень большое голосование, очень серьезно.
Да, вы знаете, это, пожалуй, за всю историю наших голосований, а им уже больше полугода, это второй результат. У нас 4 с лишним тысяч.
Высоко висело, всем было видно, вот прямо я надеюсь, что так будет и сегодня тоже.
Да, спасибо большое всем, кто проголосовал. И в этот раз мнение как раз достаточно однозначно. Почти 2/5 склонились в пользу суда над Михаилом Кольцовым.
Да, это, конечно, история там потрясающая. Мы говорили, история очень характерная для того времени. Но суда-то как такового, вот, как всегда, нет.
Ну, как вы знаете, как сказать. Суд, если это может... Другой вопрос, можно ли это назвать судом? Был ли это суд? А так мы, в общем, достаточно неплохо знаем, что происходило на следствии. Хотя там есть, конечно, туманные моменты. И у нас есть в распоряжении, собственно, протокол суда. Да, он записан, понятно, так сказать, судящей стороной. Понятно, что из этого протокола далеко не все ясно. Но, тем не менее, кое-какое представление о том, что происходило в этом абсолютно закрытом судилище. Потому что, конечно, какой это суд? Собственно, дело слушалось без участия сторон и без вызова свидетелей. Но это массовый порядок того времени, собственно, военная коллегия Верховного суда в основном работала именно так.
Да.
Открытые процессы были достаточно редкими, хотя
уже
почти не было, хотя, судя по всему, вот в данном случае готовился некий открытый процесс. Это, конечно, не более чем версия, но в пользу нее есть определенные аргументы. Ну, например, аргумент такой. Значит, судя по всему, это должен был быть процесс над интеллигенцией, но интеллигенцией так или иначе связанной, ну, если можно так сказать, с международной различными связями. И судя по всему, этот процесс должен был стать то ли прологом, то ли, может быть, даже частью другого процесса, который по каким-то причинам не состоялся. Это процесс над верхушкой Народного комиссариата иностранных дел. И, судя по всему, основным обвиняемым должен был стать Максим Максимович Литвинов.
Да, но здесь же нужно сказать, что уже 2 года как... Ведь это 40-й год у нас, да?
Ну, собственно, сам суд – это январь 40-го, а следствие идет весь 39-й год.
Весь 39-й. Но к 39-му году, за редчайшими исключениями, уничтожен весь посольский корпус.
И тем не менее, вот отдельного процесса НКИДа, так сказать, процесса НКИД не было. Да? Их вызывали под различными предлогами, кого вот кого за вручением награды, кого за инструкциями, и здесь вот этих вот полпредов, консулов и так далее.
Ну да.
А вот единого процесса не было. То есть, понимаете, что получается? В армии процесс был. В партийном руководстве несколько процессов было. Да? А вот при том, что Народный комиссариат по иностранным делам, безусловно, одно из главных министерств Советского Союза, особенно в этой ситуации, в обстановке уже, в общем, начавшейся Второй мировой войны, тут вот как-то вот не вскрыто.
Плюс резкое изменение внешней политики Советского Союза. В 1939 году в мае был снят со своего поста Максим Максимович Литвинов, назначен Молотов, это был знак Берлину, понятно, и пошел процесс к августу.
Вот очень хорошо, что вы упомянули, что в мае 1939 снят Литвинов, а арестован наш герой Кольцов, да, в декабре 1938, и показания из него начинают выбивать именно на, так сказать, международные его связи, вот особенно активно где-то в марте. В апреле. То есть, похоже, что все-таки это, наверное, не единственная причина ареста Кольцова, мы сегодня обязательно об этом поговорим, но, судя по всему, нечто похожее готовилось. Ведь дело в том, что в это же время, чуть позже, вслед буквально за Кольцовым, арестовывают еще несколько человек, вроде бы никак между собой не связанных. Арестовывают Всеволода Эмильевича Мирхольда, суд над Мирхольдом будет в тот же день, что и над Кольцовым. Ульрих и его подручные работали, так сказать, без перебоев, что называется. Да? Будет арестован Бабель, Казалось бы, да, где, ну, безусловно, все эти люди были между собой знакомы, а Бабель и Кольцов работали вместе, но, тем не менее, сейчас это никакая не единая группа. Но вот явно совершенно эту группу пытаются создать. И почему не получилось, почему не стали... Да, и вот, собственно, один из главных аргументов, что готовился именно открытый процесс, это для того времени непривычно длительное следствие. Ведь, по сути, почти 14 месяцев идет следствие над Кольцовым, над Мирхольдом и Бабелем тоже более чем полгода. Угу. При том, что уже пытки применяются без особых,
так сказать... Но там нет, некоторое ослабление есть после назначения Берия... Ну, 38-м году.
Вы знаете, вот по протоколам, а дело в том, что значительная часть следственного дела и протоколы суда сейчас опубликованы, и за это надо сказать отдельное спасибо внучатому племяннику Михаила Кольцова и, соответственно, внуку его родного брата, художника Бориса Ефимова, Виктору Фраткину, который издал уже в 2000-е годы замечательно документированную книгу «Дело Кольцова». Он сумел получить доступ к материалам дела, он приводит документы, часть, которую я сегодня буду цитировать, взяты именно из этой книги. И вот, не, как сказать, интенсивность следствия очень высокая. То есть, вот если бы, там, понятно, определенная растерянность связана с приходом Берии, с арестом ежовских кадров, с чисткой и так далее. Но вот по данному конкретному делу этого не видно. Кольцова допрашивают достаточно равномерно. То есть, похоже, что еще вот старое дело закрывается, потому что на судьбе кольцовского следователя, он начинал следствие сержантом госбезопасности, закончил лейтенантом, напомним, что в это время звания госбезопасности были на два по сравнению с армейскими, как бы, да?
Как гвардия, да.
Как гвардия в свое время, то есть, лейтенант госбезопасности – это капитан, да, армейский. Вот, вот этот человек, его никак, вот эта замена ежовских кадров на Бериевский, ну, понятно, мелкая сошка. И вот он продолжает свое дело, он его начнет, он его и закончит. Довольно редкий случай в 1939 году, что один и тот же следователь 14 месяцев будет вести дело. Вот так что, безусловно, что какое-то отношение к аресту Кольцова имели международные дела. Безусловно, Испания. Безусловно, Испания. Надо напомнить, что при том, что официально Михаил Кольцов был всего-навсего корреспондентом «Правды» в Испании, при этом, и на этом сходятся самые разные люди, и наши, и не наши, я имею в виду иностранцы, тот же Хемингуэй, по ком звонит колокол, что при том, что были люди, формально занимавшие, я имею в виду советских представителей, гораздо более высокие посты, ну, кого нужно здесь назвать, официального советского посла Розенберга, который будет отозван, заменен, расстрелян здесь. Надо, конечно, назвать главного военного советника, которым был Григорий Михайлович Штерн, в это время еще находящийся на, так сказать, на подходе к пику своей карьеры. У него впереди еще Халхин-Гол, мы помним Жукова, но в основном потому, что Жуков имел возможность в мемуарах описать свое участие в Халхин-Гольских событиях, а Штерн уже не имел. Вот. Безусловно, он сыграл там определенную значительную роль. Формально-то Жуков был в подчинении у Штерна. Здесь, конечно, нужно вспомнить Орлова, резидента советской военной разведки, да, который не вернется, который бежит США. И вот, несмотря, да, безусловно, надо вспомнить Владимира Антонова Овсеенко, который был консулом в Барселоне, одним из главных политических советников. Но вот все сходятся на том, что Кольцов был, собственно, чуть ли не главным, именно потому, что не вполне официально.
Мне кажется, что это так кажется.
Может быть. Фигура, может быть. Может быть.
Да, яркая фигура. Много быть. Говорил, много как-то. И был таким вот посредником передаточным, и в указаниях.
Он знал языки, он вообще, да, легко сходился с людьми. Он, конечно, обладал колоссальной личной яркостью, в этом нет ни малейшего сомнения. Может быть. Опять же, его испанский дневник, который был в 50-е годы, все-таки опубликован, он, наверное, сыграл определенную роль в популяризации вот этой вот мысли. Но так или иначе, конечно, собственно, известно, в деле имеется донос Андреа Марти. на Кольцова, когда Кольцов уже вернется в Советский Союз.
Андре Марти.
Андре Марти, да.
Да, Андре Марти, а потом Андре Марти, который будет, останется. Я напоминаю, что это человек, который связан еще со временами гражданской военной интервенции.
Да, конечно, Андре он был одним из организаторов этого знаменитого восстания французских моряков в Одессе.
Да.
С этого, собственно, начинается путь в коммунистическое
движение. Да, потом Андре Марти, но он такой твердый сталинец.
Он твердый сталинец, он вообще, ну, не случайно заработал среди республиканцев кличку «Мясник». Угу. Да, это, так сказать, человек, который вообще склонен к чрезвычайно жестким мерам. Мясник Альбасет. Альбасет – это город, где, собственно, в основном, ну, формировались вот эти вот интербригады, одним из главных руководителей которых Андре Марти был. Вы знаете, я вспомнил одно из ярчайших театральных впечатлений своей юности. Наверняка вы сейчас тоже его вспомните. Абсолютно мертвую, ошеломленную тишину на премьере пьесы Шатрова в Ленкоме «Диктатура совести», где одним из как бы наших правильных героев будет Кольцов, а против него выступает вот этот законченный сталинист Андре Марти,
да.
Который говорит, да, вот нужно, так сказать, было расстреливать, да, нужна жесткость и так далее. В чем он обвиняет Кольцова? Он обвиняет Кольцова в том, что Кольцов троцкист. Напомним, что огромную роль в...
Кольцов-то.
Да. Это... Ну, как вам сказать? Тут семена легли на хорошо унавоженную и подготовленную почву. Хотя вряд ли Андре Марти мог об этом знать. Значит, надо напомнить, что во время гражданской войны в Испании одной из главных сил на стороне республики была партия ПУМ, в которой было действительно весьма велико влияние троцкистов. Вообще, троцкисты в испанском коммунистическом движении были весьма заметны.
Конечно, да.
Безусловно.
Всем рекомендую почитать «Великая испанская революция» Александра Шубина.
Да, да, совершенно верно.
Да.
Вот. И Кольцов, безусловно, с ними вынужден был иметь дело. И наверняка с кем-то у него возникали достаточно приятельские отношения. При том отношении, которое было у Сталина к самому слову троцкизм, не будем забывать, Троцкий еще пока жив. Несмотря на все усилия, это, конечно, действовало как раз на тряпку.
Мне как-то казалось, что Кольцов как раз был одним из тех, кто вот способствовал разгрому троцкистов.
Был, но были за ним и журналистские грешки в самом, так сказать, начале его журналистской карьеры. В 23-м году появляется его статья о Троцком, который Троцкий, напомним, еще вполне себе...
Ну, кого и не было.
Да, 23-й год. Но вот это же можно, и это будет пристегнутой к обвинительному заключению и к приговору. И хотя эта статья, она не была апологетической, это не было там безудержное восхваление Троцкого, каких хватало еще в эти времена, пока еще, извините, Троцкий, так сказать, организатор Красной Армии, а не Сталин с Ворошиловым в 23-м году. Но, тем не менее, вот это, безусловно, восхищение Кольцова той незаурядной фигурой, которой ему казался Троцкий, оно в этой статье сквозит. И вот это, конечно, припомнили. Припомнили Кольцову, и все это у Сталина, у которого и память была фантастическая, и безусловно, и справочки ему на стол клали. Вот это все увязалось.
Это достаточно дежурная вещь, конечно, и нельзя забывать об иррациональности репрессий.
Само собой, да. Если говорить о том, что лично подтолкнуло, видимо, Сталина к этому решению, а понятно, что без него арестовать фактического главного редактора «Правды», вот вы знаете, если посмотреть на список главных редакторов «Правды», там Кольцова нет. Потому что формально он никогда на эту должность назначен не был. Но когда мы в голосовании выносили его как главного редактора «Правды», а не «Огонька», хотя он создатель «Огонька», ну, не создатель, а
воссоздатель
«Огонька».
Создатель советского
«Огонька». Советского «Огонька», совершенно верно. И человек, который, так сказать, вот, собственно, сделал «Огонек» тем массовым изданием перед войной необычайно популярным. Но дело в том, что там определенная путаница, вплоть до того, что вот я посмотрел на скорую руку список, официальный список главных редакторов «Правды», там с 38 по 40 вообще нет главного редактора. Поспелов в 40-м придет, в 37-м Мехлис перестанет быть главным редактором, потому что он назначен заместителем наркома обороны и начальником главного политического управления, но Мехлис, это известно, по-прежнему держал на правде, так сказать, руку, и по-прежнему чуть ли не ежедневно вычитывал, так сказать, полосу, и фактически в 37-38 редактором будет Кольцов. Понятно, что без санкции Сталина такой арест был произведен, не мог быть произведен. Сталин, видимо, затаил на Кольцова, ну, не то чтобы злобу, но такую вот обиду. Это было связано с деятельностью Кольцова на посту председателя иностранной комиссии Союза писателей. Дело в том, что эта комиссия действовала очень активно в середине 30-х годов, когда советскую интеллигенцию всячески подвигали на то, чтобы улучшить международный имидж Советского Союза. Это еще пока литвиновская внешняя политика. И наряду с активно действующим Коминтерном есть все-таки некая такая вот либерально-идеологическая, так сказать, миссия. И тогда по прямому указанию Сталина. Сначала в 1935 году в Париже организуется вот этот знаменитый антифашистский конгресс писательский. Кольцов был одним из его главных организаторов, очень много сил приложил к его организации. После чего в Советский Союз поедут, в общем, крупные европейские писатели.
Ромен Ролан, Леон Фехтвангер, Андре Жид.
И вот именно Андре Жид будет ложкой дегтя в этой, в общем, достаточно большой бочке меда. Дело в том, что Андре Жиду первую половину его поездки, когда его как раз сопровождал Кольцов и очень плотно с ним работал, вроде более или менее в Советском Союзе нравилось. А потом вот его отпустили в Грузию. Он доехал до Тбилиси, и с этого момента ему резко разонравилось. О чем он и написал две достаточно яркие книги, вернувшись в Европу.
Да, а человек он был приметливый, желчный.
Да. И талантливо эту желчь умевший излить.
Да, да, да. Его, кстати, военная история очень интересная, времен оккупации. И наоборот, потом, когда он перешел и чуть не возглавил всю галлийскую пропагандистскую часть, он возглавил, так сильно перейдя от вишизма к... Ну, в общем, человек... Такой вот тоже, две половины, да, у него было.
Да.
Все понравилось, а потом все разонравилось.
Да, 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 причем я вполне допускаю, немножко зная об Андре Жиде, что это действительно могло произойти достаточно спонтанно. Вот что-то ему открылось, вот увидел он за этим расшитым, так сказать, всякими яркими красками занавесом, он увидел что-то, вот, что заставило присмотреться повнимательнее. Но Кольцова уже в этот момент с ним нет, и потом Кольцов наследствие будет на это как раз и упирать, что вот как раз пока я организовывал этот визит, все шло то достаточно благополучно.
А почему перестал организовывать?
А вот не было ли за этим, злого умысла? Вот это, конечно, кроме того, по международной линии еще, прям скажем, не вполне успешный второй конгресс. Антифашистский конгресс, который решено было провести в Испании, уже охваченной гражданской войной. В результате пришлось этому конгрессу переезжать. В конце концов, он перебрался во Францию, где и будет завершаться, потому что в Испании невозможно было его проводить. И вот там, ну, скажем так, в отличие от первого конгресса, недостаточно однозначно резолюции были в пользу вот миролюбивой внешней политики Советского Союза. И это тоже было Кольцову поставлено в вину. Вот если говорить не просто об общем впечатлении Сталина, а именно о каких-то вещах, из которых, видимо, постепенно у него складывалось настороженное отношение к Михаилу Ефимовичу, вот это, видимо, главные вещи. Ну и, наконец, в доносе Марти был еще сюжет, связанный с женой, гражданской женой, они не были формально женаты, Кольцова, это третья его любовь, которая была немкой, немецкой писательницей. Антифашисткой, коммунисткой, но тоже, так сказать, с определенными троцкистскими... ну, скажем так, эпизодами в биографии. И то, что в момент ареста она находилась в Париже, Андреа Марти обвинил в этом доносе ее в том, что она являлась связной между Кольцовым и иностранными разведками, в том, что она вообще, так сказать, выполняла задания, затаскивая к себе в постель различных нужных иностранным спецслужбам людей. Ну, а это уже, собственно, такая уже классика советского судопроизводства к 1939-1940 году, что тут действительно, в общем, обвинение было уже практически готово. В чем, собственно, Кольцова формально обвинили? Его обвинили в том, что он... Да, ну, формально это три статьи советского, ну, скажем так, Уголовного кодекса РСФСР, чтобы быть корректным, да? Статьи 58-я, разумеется. Ну, все 58-я. Один, точнее, 10 и 11. Достаточно такой стандартный набор. Значит, что они собой представляют? Значит, 58-я статья 1А – это измена Родине. Да. 58-10 – это пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. А 58-11 – все то же самое через подготовку. То есть, вся эта деятельность направлена к подготовке совершения вот этих вот преступлений. Что за этим конкретно стоит? Значит, за этим конкретно стоит вот, собственно, то обвинительное заключение, которое поступит в суд, назовем так это, судом. Причем, интересно, оно будет, после перерыва я зачитаю кое-какие кусочки, следствие будет закончено ровно за год. Вот 13 декабря Кольцов арестован, ночь 13 на 14. 13 декабря следующего года следователь подписывает обвинительное заключение для передачи в суд.
Все-таки у них что-то, какой-то сдвиг на этой почве был. Столько совпадений, что с праздниками, что с ровными годовщинами и так далее. Вернемся к делу Михаила Кольцова в нашей программе с Алексеем Кузнецовым через 5 минут.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Ну что ж, мы продолжаем дело Михаила Кольцова, и мы уже подвели его под обвинение.
Да?
58-1А, это страшно.
Дело номер 21-620. Дело Михаила Кольцова. Обвинительное заключение. Отрывки, разумеется. В НКВД СССР поступили данные о том, что Кольцов Михаил Ефимович является участником правотранскистской антисоветской организации и на протяжении ряда лет проводит активную шпионскую работу. В процессе следствия по делу установлено, что Кольцов на путь борьбы против партии советского правительства встал в 1932 году. То есть формально...
Ну,
вот 32.
Ну, да. Вообще, это глупые вопросы я задаю, честно.
Конечно.
Говоря.
Кольцов, будучи допрошен по существу предъявленного обвинения, виновным себя признал и показал, кавычки. Я виновен также в том, что в 1932 году был привлечен Радоком, вот он, да, к антисоветской работе, в течение ряда лет снабжал германские разведывательные органы шпионскими сведениями. Но раз Радок, то, разумеется, германскими. Да? Я виновен далее в том, что, встав на путь предательства интересов советского государства, впоследствии в 1935-1936 дал согласие вести шпионскую работу и в пользу французской разведки. И таковую работу вел лист дела 81-89. Являясь агентом иностранных разведок, Кольцов систематически снабжал последние шпионскими материалами, признав это, Кольцов показал. Практически мое участие в шпионской группе выразилось в том, что я через Миронова сообщал агентам германской разведки Юсту и Басехусу, работавшим в качестве корреспондентов германских газет, различных известных мне неопубликованных распоряжениях правительства. Признав это, Кольцов показал. Признаю, что я действительно скрыл свои связи с рядом участников антисоветской организации, существующей в наркоманделе. Вот начинает
получать
уши
ну,
вот
значит,
этого здесь, готовящегося
здесь
процесса.
Здесь вот ясно, да. Мало того, что многих из заместителей тоже арестовали, стреляли.
Совершенно верно. И от Кольцова добиваются показаний практически на всех заместителей, на самого Литвинова, разумеется, и практически на всех его заместителей, то есть фигурируют и Суриц, и Потемкин, который счастливо избежит этого, еще побудет наркомом просвещения, и Уманский, то есть наиболее яркие сотрудники Литвинова. Кольцов признал себя виновным полностью, а также изобличается показаниями арестованных. И вот из перечня, большого перечня тех, кто изобличает, две интересные фамилии. Это Ежов, и Бабель. Угу. На основании изложенного кольцо Фридланд Михаил Ефимович, 98-го года рождения, уроженец города Киева, из семьи кустаря кожевника, еврей, гражданин СССР, писатель, журналист. В 18-19 принимал участие в белогвардейских газетах. В Киеве он оказался оккупированным немцами. Да. Бывший член ВКПБ по день ареста. До ареста член редакционной коллегии газеты «Правда» обвиняется в том, что, первое, с 32-го года является участником шпионской группы, созданной Радеком, с 35-го проводил шпионскую работу в пользу французской разведки, с 36-го снабжал шпионскими сведениями американского агента Луи Фишер, с половины 35-го года, являясь участником антисоветской заговорческой организации в наркоминделе, проводил вражескую работу против мероприятий партии советского правительства в области международных отношений. Считая дело следствием законченным, обвинение доказанным, руководство статьей 208 ПК РСФСР постановил дело по обвинению Кольцова направить прокурору СССР с одновременным перечислением на его имя. Старший следователь следственной части, лейтенант Гусь безопасности Кузьминов. Значит, дальше Ульрих принимает это дело, собственно, к рассмотрению, постановляет рассмотреть его без участия
сторон. Полагается, да.
Как полагается, без вызова свидетелей. И вот дальше есть очень интересный такой вот протокол, который тоже цитирует Виктор Фраткин в деле Кольцова. Это достаточно короткая выжимка из того, что происходило, собственно, на процессе. Ну, вот я коротенькую цитаточку. Все они, то есть показания, это за Кольцовым записано, им самим вымышлено в течение 5-месячных избиений издеваться над ним. Его показания родились из-под палки, когда его били по лицу, по зубам, по всему телу. Он был доведен следователем Кузьминовым до такого состояния, что вынужден был дать согласие и дать показания и, о его работе в любых разведках. Конец цитаты. То есть, вот бесстрастный протокол, вот это вот судилище, он фиксирует, что Кольцов отказался от показаний, что он прямо сказал, что его избивали так-то и так-то. А вот сейчас на суде, ну, это известная тактика, на которую многие надеялись, что вот выйти бы на суд, а на суде-то мы все правду откроем. Никому это, в общем-то, не
удалось. Некоторые отказывались от показаний, причем был такой совершенно извращенный контрвопрос. Я читал просто в деле, что я отказываюсь от всех показаний, потому что они были даны почти в бессознательном состоянии, болезненного и так далее. Контрвопрос. А почему же у вас такое было состояние? И дальше там явно читается пауза. Я не могу сказать, почему у меня было такое состояние.
Ну да, ну вот в данном случае...
В данном случае он прямо сказал.
Прямо потому, что, насколько я понимаю, помимо конвоя в комнате находились 5 человек. То есть, это 3 члена, собственно, этого самого суда, это секретарь и обвиняемый. Все, больше там никого не было. Все, собственно, перед кем-то. Да, и на то, что этот вот протокол будет когда-нибудь опубликован, я думаю, что никто не рассчитывал. Это, так сказать, для внутреннего пользования.
Это надо сказать было.
Скорее всего, вполне возможно, что этот протокол лег на стол Сталину и был им прочитан. Нет оснований, нет доказательств, нет пометок Сталина, но вполне возможно, что его проинформировали, наверное, проинформировали. Вот. Может быть, проинформировали устно, но предполагали, что Сталин может потребовать, так сказать.
А потом 40-й год, детально. Это уже прямо говорить.
Да, январь 40-го года. Да. И дальше Кольцов, опять-таки это есть в этом протоколе, он начинает говорить, что вот, значит, вот как же там мне Андре Жиды инкриминирует, а я вот как раз, значит, успешно с ним достаточно работал. А вот, значит, вы меня обвиняете в том, что у меня есть брат по фамилии Фридляндер, который вот расстрелян за антисоветскую деятельность, но я Фридлянд, у меня нет такого брата, у меня есть единственный брат, вот. Художник Борис Ефимов, благодушно из приговора выкинули этого действительно случайного Фридляндера, да, не упоминали ситуацию с Андре Жидом, но тем не менее того, что, так сказать, положено было в основу приговора, разумеется, да, хватило.
Там очень часто и чаще всего было с запасом на все эти замечательные,
да,
статьи.
И самое главное, вот оно, пожалуйста, предварительным, это я цитирую уже приговор. Предварительным судебным следствием установлено, что Кольцов Фридлянд, будучи антисоветски настроенным в 18-19 годах, в 23-м году примкнул к троцкистскому подполью, пропагандировал троцкистские идеи, популяризировал руководителей троцкизма. В 32-м вовлечен в троцкистскую террористическую организацию врагом народа Радеком. По заданию последнего установил контакт с агентами германских разведных органов. В 1935-1936 установил связь с агентами французской и американской разведок. Признается виновность Кольцова Фридлян в совершении преступлений, предусмотренных статьями 58.1а и 58.11 УК РСФСР, видите, 58.10 выкинули. Военная коллегия Верховного суда приговорила Кольцова Фридлянд, подвергнут в высшей мере уголовное наказание, расстрел с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Приговор окончательно обжалованию не подлежит. Председатель Ульрих, члены Кандыбин, Буканов. В это время Борис Ефимов, он это все описывает в... ну, уже в 2000-е годы, там и в частности, вот опять-таки Фраткин в деле Кольцова приводит разговоры со своим дедом. Он рассказывает, как он, значит, начинает искать возможность передать передачу, приходит, приносит там какой-то узелок, 20 рублей, а ему говорят, а дело вот передано в суд, поэтому передачи не принимаются. Он, все-таки Борис Ефимов, надо напомнить, к этому времени уже один из четырех главных карикатуристов Советского Союза, да, Кукрыникса и Борис Ефимов, всем людям старшего поколения прекрасно памятны, да, он находит выход на Ульриха. Ульрих вроде сочувственно с ним разговаривает и говорит, ну, вот 10 лет без права переписки, а вот он, ну, такой орешек ваш братец-то, он непростой человек и так далее. Ульрих ломает комедию, Кольцов уже расстрелян. Борис Ефимов до реабилитации верил в то, что брат где-то в лагерях, и вроде даже какие-то слухи ему приходили, что вот видели там на той пересылке.
Действительно, люди верили в эти 10
верили,
лет?
Конечно, но если нет. Но когда ему вручили уже после смерти Сталина справку о том, что 19 декабря 1954 года военная коллегия Верховного суда приговор по делу Михаила Кольцова отменила и дело прекращено за отсутствием состава преступления, вот тут Борис Ефимов и понял, что брата давным-давно...
А интересно, ему тоже дали ложную справку о времени и причине смерти?
Затрудняюсь сказать... Вот, вы знаете, я не обратил внимания.
Интересно, потому что...
Да, такие случаи были.
Нет, но это было сплошь и рядом. У меня дома такая справка лежит, где прибавили около 2 лет жизни моему деду. Вот, и написали...
Вы знаете, вполне возможно, потому что в некоторых источниках дат смерти, это, правда, не меньшинство таких, но дат смерти Кольцова иногда указывает 42-й год.
На войну очень много списывали.
Да, и может тогда, быть, после может войны, быть, да. В 42-м была расстреляна в саратовской тюрьме его жена, вот эта вот немецкая писательница, которая, узнав о том, что муж арестован, она была в Париже, приехала в СССР его спасать, ну и здесь оказалась сама в тюрьме и была расстреляна при приближении немцев к Волге в саратовской тюрьме. Вот она в 42-м. Значит, и вот здесь Борис Ефимов и понял, говорит, а почему же... Ему самому не вручили вот эту справку, сказал он, видимо, поняв, что на самом деле брата уже в живых нет много лет. Ну, так или иначе, вот, собственно, да, в тот же день, как я уже говорил, прошел еще и суд над Мирхольдом. Они были расстреляны в одно и то же время, похоронены на первом участке, знаменитом первом участке Донского кладбища, вот в этой самой братской могиле, вот, где сейчас есть памятный знак вот,
да.
Так сказать, тем многочисленным людям, которые, вот, ну, по сути, можно сказать, без суда, хотя со следствием были уничтожены. И за личную яркость, и за какие-то свои мнимые и настоящие, кстати говоря, грехи. Знаете, вот я нашел такой своеобразный эпиграф к этой передаче. Надо было, конечно, вначале, может быть, прочитать, раз он эпиграф. Человек, очень хорошо знавший Кольцова, в том числе и в сложных ситуациях, это Илья Оренбург. В «Люди, годы, жизнь» напишет о нем так. «Михаил Ефимович остался в моей памяти не только блистательным журналистом, умницей, шутником, но и концентратом различных добродетелей и духовного ущерба 30-х годов». Вот это очень интересно.
Да, это и, опять же, не будем забывать, насколько иррациональны эти были чистки и репрессии. Насколько подходили и верные, и неверные, и действительно... Причем очень интересно, когда в наркоминделе, когда поступили, да, это отдельная история, например, письма Троцкого поступили еще в начале 30-х годов, И были, это были проблемы Троцкого и Седова. Переписка о распространении и идеи Троцкого, и изданий Троцкого подпольно в Советском Союзе. Человек, который это получил, знающий ситуацию, вывод можно сделать один. У Троцкого для распространения его идей сейчас в Советском Союзе нет никакой базы. То есть, на самом деле, вот это подполье и тайная какая-то вот симпатия к Троцкому, это уже давно улетучилось со всеми волнами 20-х годов и начала 30-х, когда окончательно.
И тем не менее, вспомним, давайте, об этом совершенно четко сказано, и у Солженицына, и у Шаламова, что вот эта вот буковка «Т»,
да,
контрреволюционная троцкистская деятельность, которая далеко не у всех была. У кого-то была просто КРД, контрреволюционная деятельность. Да? А вот КРТД, это очень здорово людям в 30-е и 40-е годы еще более усложняло.
Это усугубляло, конечно. Это усугубляло положение людей, но это был уже ярлык.
Это именно ярлык, потому что к концу 30-х годов что понимать под троцкизмом? Теорию перманентной революции? Да какая в Советском Союзе...
Под троцкизмом понимался антисталинизм.
Совершенно верно, совершенно верно.
Да, любой прыжок в сторону.
То есть, это именно ярлык, и в этом ничего больше.
Чем самый интересный, правый, левый, любой. Любой, не имеющий отношения ни к теории Троцкого.
Потому что, как известно, тот, кто пойдет налево, непременно когда-нибудь придет направо.
Да? Ну, да.
Почти цитирую.
Да, вот такова судьба Михаила Ефимовича Кольцова. И вот это один из достаточно характерных процессов.
Вот именно поэтому мы его и предложили. Потому что, ну, не факт, что у нас еще когда-нибудь будет какой-нибудь процесс вот такой, в, так сказать, без участия сторон и так далее. Мы планируем, конечно, суд над Тухачевским и его подельниками и так далее, но это немножко другой формат.
Там было и сложнее,
гораздо
и все. Да. А вот здесь мы понимаем вот действительно тысячи и тысячи людей, рядовых и нерядовых, но которые прошли через как раз ту процедуру, о которой мы сегодня говорили. Теперь что мы будем делать в следующий раз? В следующий раз вот я... Не знаю, по-моему, нехотя Алексей Кузнецов согласился, когда я ухватился за его шутку сначала, что будем судить учителей, потому что начинается учебный год.
Ну, вы знаете, у меня... Нет, я ухватился вполне всерьез, но у меня сначала была идея предложить те процессы, где учителя как бы безвинные жертвы.
Да? У нас есть такой процесс.
Вообще. У нас есть такой процесс в этом списке, плюс у нас было отдельное дело, вот обезьянный процесс США, процесс, да, можно тоже переслушать начало нового учебного года.
Но у нас вот есть.
Но
вот,
получилось то, что
вот
получилось.
Давайте начнем, сейчас представляю вам, начнем с Китая. Я надеюсь, что сейчас вы уже можете голосовать, и где-то это висит высоко и ярко. Суд над учительницей физики Ця Вэньгуан. Вот дальше в чем она обвиняется? Пропагандирование практики Фалуньгун.
Это на самом деле...
Китай совсем недавно.
Да, совсем недавно, 10-й год. Если это выберут, то это вообще разговор о том, что может себе позволить учитель в тоталитарном государстве. Может ли он позволить своих учеников, скажем, заинтересовывать чем-то, кроме того, что ему положено говорить по долгу профессии.
Да, разрешено, не разрешено. Причем такой даже условно тоталитарный, вот, который...
Ну, да.
Прошла большую эволюцию.
Скорее авторитарный, да, конечно.
Ну, там... Да, там нет. Там
авторитарный с восточной
спецификой. Там очень интересно это будет. Суд над Вов Гитманом, героем Советского Союза, учителем труда. Хищение государственного имущества. Это 58-й год, никакое не сталинское время.
Да, это уже даже не указ от 7 августа, это его реинкарнация 47-го года. Герой войны, инвалид первой группы, работавший завхозом и учителем труда в школе провинциальной. Вот что он сделал для того, чтобы оказаться в это совершенно жуткое дело вовлеченным. И если вы выберете это дело, мы поговорим обязательно об этом очень ярком человеке, об очень яркой женщине, которая его, по сути, спасла, да, без преувеличения, и о том, что до сих пор он не реабилитирован, хотя это, безусловно, абсолютно позор.
А вот совсем ужас. Заслуженный учитель РСФСР Анатолий Сливко, серийный убийца, 86-й год.
Это дело известное, громкое, жуткое. Была передача у Леонида Каневского на НТВ, вследствие вели, были другие документальные фильмы. Вы, наверное, об этом деле слушали, но если выберете, еще расскажу.
И два последних дела. Учитель физкультуры Мариуш Тринкевич по кличке Сатана, маньяк-педофил. Это Польша времен круглого стола.
Вы знаете, да, это 89-й год, но дело дело в том, что у этого человека 25-летний срок как раз закончился. И мы-то этого здесь не знаем, но в Польше очень бурно обсуждалось, выпускать, не выпускать, вот. Что делать. Вот. Это дело, которое тоже абсолютно жуткое, еще интересно вот тем,
а и что... еще общественных размышлений.
Вот он дожил до конца своего и бесконечного договора. Что с ним теперь делать?
Да. И последний суд над учительницей французского языка Клотильды Райс по обвинению в шпионаже и подрыве основ государства. А государство это Иран.
Да. Вот. Тоже Иран. Очень интересное, очень своеобразное дело.
Ну, выбирайте, выбирайте, дорогие друзья. А мы с вами прощаемся. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. В ожидании нового процесса.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.